касаемо вчерашнего, вчерашней лекции, мы говорили, вы рассказывали, что сегодня утром слышал пример, где Шрила Шридхара Махарадж говорил на тему, что в материальном мире, ну, как я понял, я не знаю, как он говорил, а как я понял, что в материальном мире есть некое проявление паракирасы, что человек, он окружен вот этими вот коннекшенами всеми, пати, и отдает долг перед всем, всем должен. Есть возможность как бы ну, в процессе отдавания долга пытаться служить истинному долгу, или долгу души, долгу сердца. Это как, ну, один пример. И потом, ну, я тоже вспомнил, может быть, ошибаюсь, но я где-то слышал, что мальчик упал, по-моему, Брихат Бхагаватамрите, что он был на Вайкунтхе, и ему не было там, ну, неуютно. И ему пришлось вернуться в материальный мир для того, чтобы попасть ну, на высший план тия. То есть, и вот такой вот вопрос. И, ну, и третье, это что, чтобы попасть в мир самопожертвования, нужно чем-то жертвовать изначально. Ну вот, и вот исходя из этих вот, ну, как бы, трех примеров, то есть получается так, что как бы это пример касаемо только мальчика Гопала, который хотел перейти из Вайкунтхи, ну, в Голоку, либо любое живое существо, которое, у которого проявится некое желание, оно должно будет попасть в иллюзию. И ну, из иллюзии как бы, отказаться, пожертвовать чем-то для того, чтобы оказаться на самом деле.
Любое живое существо. Ну что, тогда продолжаем, раз вопросов нет. Так, 31 стих. Вследствие соединения зрения, образа и солнца возникает глаз. Сам же наблюдатель существует не благодаря соединению чего бы то ни было. Он самостоятелен и самодостаточен, как высший источник света, и он порождает солнце, образ и зрение. Наблюдатель отличен от света, зрения и предмета, как причина отлична от следствий. Он лучезарен, и все прочее пребудет в его лучах. Так, здесь Кришна продолжает отвечать на реплику Удхавы о том, что, по его мнению, по мнению Удхавы, субъект и объект, то есть наблюдатель и предмет наблюдения, едины. Кришна говорит, они связаны, но они не едины. Вот здесь он говорит, что предмет наблюдения, он подразделяется на множество составляющих, в частности, зрение, образ, имеется в виду образ как общее понятие, не конкретный образ, а как понятие образ, зрение, то есть способность наблюдать, и источник света, они порождают средства наблюдения. Глаз как средство наблюдения. Опять-таки, здесь имеется в виду не глаз, как то, что вот человеческий глаз, шарик там, да, а некий инструмент. Вот инструмент есть порождение способности видеть в целом неким образом и источником света. Все они вместе, и то, и другое, и третье, и четвертое, есть наблюдаемые. А сам наблюдатель, он не глаз, не солнце, не образ. Он стоит в стороне, он просто наблюдает. Вот предмет наблюдения или наблюдаемая природа, она постоянно меняется, она принимает различные формы, инструменты наблюдения, источники света, то есть она все время она дробится, соединяется, а наблюдатель он всегда один и тот же. Вот. И здесь Кришна говорит, что наблюдатель, он самостоятелен и самодостаточен, как высший источник света. И он порождает и источники света, и образы, и способность наблюдать. Наблюдатель отличен от света, зрения и предмета, как причина отлична от следствий. Он лучезарен, все прочее пребудет в его лучах. Имеется в виду и как высший наблюдатель, параматман, и как обычный наблюдатель, атман. Потому что они категорически одинаковы. Так натрая, на орудие ощущений, господствующую силу и предмет ощущения, можно разложить все пять видов восприятия – кожей, ушами, глазами, языком и носом. Разум тоже имеет свой предмет наблюдения, господствующую силу и орудие. Тут Кришна вводит еще один предмет обсуждения – разум. Во многих способах деления материи, которые Кришна приводит до этого, помните, он говорит, можно разделить на 6, на 3, на 4, на 18, на 17. В каких-то счислениях, в каких-то способах счисления разум отсутствует, в каких-то он вводится. Хотя Кришна говорит, и то, и другое правильно, но некоторые еще вводят понятие разум. То есть можно вводить понятие разум, можно не вводить, и то, и другое правильно. Но если ты вводишь понятие разум, то у него тоже есть предмет наблюдения. Разум, как мы всегда говорим, да, разум, он наблюдает не формы, а он наблюдает понятия. Там, понятие жилища. Да, ум или чувство. Жилище воспринимает как некий конкретный образ. Дом, нора, гнездо, то есть скала. А разум воспринимает жилище как понятие. Разум уже не оперирует конкретными чувственными образами, запахом, цветом. Вот об этом здесь говорит Кришна, что если ты в систему счисления мира вводишь такую вещь, как разум, то имею в виду, что разум, он не имеет, имеет дело с чувственными образами. Следующий стих. Самость, еще один. Самость, она, по-моему, только в одном способе счисления материальных стихий присутствует. Но вот Кришна ее тоже разбирает. Самость возникает из совокупного состояния природы, кое само возникает из природы. Возбуждаемая природою, самость принимает три образа – просветленности, помрачения и волнения, вследствие чего в мире существует множество мнений на единый предмет. Итак, Кришна здесь говорит, что самость – это, в общем, это не отдельный элемент аханкара, да, самость – это не отдельный элемент, а это совокупность всех элементов за исключением общей неразличимой природы. Итак, есть прадхана, то есть самостояние. Есть уже не самостояние, а самодвижение, которое мы тоже не различаем. А вот все, что разворачивается ниже, пространство, разум, пять действующих чувств, пять познающих чувств, способности познавания, способности к действию, предметы восприятия. А вот все вот это, за исключением вираджи и прадханы, называется ложным эго. Ложное эго – это все, все в одном флаконе. И очень немногие системы счисления, очень немногие системы ньяи или системы счисления, они вводят такую вещь, как самость. Она довольно редкая, потому что, по сути дела, это просто объединенные понятия всего. Итак, еще раз. Самость возникает из совокупного состояния природы. то есть из Прадханы или из Вираджи. И она есть просто объединение всего. А само совокупное состояние природы возникает из природы. То есть Вираджи возникает из Прадханы. Возбуждаемая природою самость принимает три образа – сатвы, тамаса и раджаса, вследствие чего в мире существует множество мнений на единый предмет. Что такое единый предмет? Единый предмет – это есть материя, вещество в целом. И у разных живых существ, в зависимости от того, как возбуждена вот их самость, то есть, по сути дела, что такое самость? Самость – это состояние и количество тараканов в нашей голове. Вот если они быстро бегают, это называется возбуждение. И тогда наш взгляд на природу в целом отличается от взгляда того, у кого тараканы в голове бегают помедленней или заснули. Вот. Собственно, вот самость – это наличие этих самых тараканов в нашем сознании. И поэтому у всех разные понимания, видения на этот мир. Кто не ведает о высшем наблюдателе и потому ищет самоутверждение в зримом мире, тот непрестанно спорит о том, действителен ли или призрачен наблюдаемый мир. Споры эти бесплодны, ибо обходят стороной меня истину, открытую лишь тем, кто предан мне сердцем. В общем, тут Кришна утверждает философию постмодернизма, вернее, философию модернизма. Он говорит о том, что, о чем говорит модернизм, что все правильно. Вот что бы ты ни сделал, все правильно. Это такая, модернизм, это такая модификация Брахмавади. Они, Брахмавади говорят, все истина. И так истина, и сяк истина, и Кришна истина, и ты истина, все есть истина. А от них происходит философия майя-вади. Они говорят, все ложь. По сути, они ничем не отличаются. Те, кто говорят, все истина, все правда, это примерно то же самое, что говорить всем банкноты настоящие. И так, и как бы ты, хоть ты ручкой нарисовал 500 евро, это тоже настоящее. Хоть ты черно-белую фотографию сделал, это все настоящее. Это так говорят о брахмаваде или модернисты. Есть их противоположность, постмодернисты или майя-вади. Они говорят, нет, все ложное. И нарисованные ручкой ложные, и фотографии ложные, черно-белые, 500-евровые банкноты. И сама 500-евровая банкнота тоже ложная. Вот. И только философия Рамануджи Ачарьи или Ямуна Ачарьи, они говорят, нет, есть истина, а есть ложь. Есть истина, а есть ложь. Четко, есть между ними четкая граница. А Махапрабху говорит, есть истина, есть ложь, но ложь есть просто отражение истины. Ложь не существует сама по себе. Итак, Кришна здесь, он выступает в роли и модерниста, и постмодерниста. Он говорит, все, кто спорят, они правы. Но они не правы в том, что они не ведают истину. Итак, еще раз. Кто не ведает о высшем наблюдателе, Господь говорит, и потому ищет самоутверждение в зримом мире, тот непрестанно спорит о том, действителен ли или призрачен мир. То есть все ложь или все истина. Вот они постоянно спорят. Одни говорят, все ложно, а другие говорят, нет, все истина. Они непрестанно спорят, действителен ли или призрачен наблюдаемый мир. Споры эти бесплодны, ибо обходят стороной меня истину, открытую лишь тем, кто предан мне сердцем. Удхава сказал, «О, владыка, разъясни мне, каким способом душа, отвратившая от тебя свой разум, деланием образует себе тела высших и низших видов, скрытые и явные, а потом лишается оных. О, Говинда, владыка чувств! Человеку, Смущенному твоей игрой света и тени весьма сложно уразуметь сей предмет. Здесь вот Хава спрашивает, как только живое существо, как только единица сознания отвращает себя, свой взор от тебя, от истины, то сразу наступает фаза сновидения или глубокого сна. То есть фаза принимания и расставания с образом, с тем, что мы считаем настоящий физический образ, который есть иллюзия. Так, таким образом, Удхава спрашивает, как душа ввязывается в эту игру, переходит с нулевого уровня на 88-й уровень, Бог принимает такие скины, отказывается от них, получает какие-то способности, лишается способностей, там, проходить через стены, получать бластеры, это джетпаки, знаете, такой, раз и летаешь. Это вот в Duke Nukem'е играли? Такой, раз, джетпак. Ты такой летаешь и стреляешь. Да, пока не дойдешь до 88-го уровня, там в огромном зале нереальный монстр, и в него надо попасть 50 раз ракетой. И тогда он взрывается, и экран гаснет, и тебе говорят, ты победил, а экран гаснет. И из комнаты, из-за двери вылезает бабушка в виде черепахи и говорит, Алёша, что ты что, пробовал наркотики?
Пробовал.
Алёша, ты что, пробовал наркотики? А ты говоришь, нет, бабушка. Вот, и Удхава спрашивает, каким образом получается, что каждый раз бабушка вылезает то в виде черепахи, то в виде человека, то в виде собачки, крысы, насекомого, и говорит, Алёша, ты что, пробовал наркотики? Итак, Всевышний отвечал, ум человека, вовлеченного в деятельность, путешествует за хозяином из тела в тело вместе с пятью чувствами. Сознание, хотя и отличное от ума, следует неотступно за ним, ибо в нем хранятся образы удовольствия. Сознание, хотя и отличное от ума, следует неотступно за ним. То есть мы за умом своим следуем, ибо в уме хранятся образы удовольствия. Ум, вовлеченный в деяние, становится связан предметами зрения или слуха, осязания, обоняния и вкуса. По мере упрочения связи, ум все больше и больше отождествляет себя с орудиями ощущения – глазом, ухом, кожей, носом и языком. А потому как ум есть проводник сознания в мир вещей, оно мнит себя так, имеет это сознание. А потому как ум есть проводник сознания в мире вещей, сознание мнит себя означенными средствами восприятия, кои вместе составляют вещественное тело. Когда связь неизбежно прерывается, из ума исчезают понятия прошлого и будущего. Исчезновение из ума образа прошлого тела и прерывание связи с приятными для него предметами называется вещественной смертью, за которой следует связь с новым телесным образом и самоотождествление себя с оном. Понятно, да? Или все уже?
Чуть непонятно.
А чего непонятно? Все же ясно.
То есть ум связывает сознание с миром веществ и наслаждений. Угу. Но, то есть выкидывая ум, а что тогда остается как сознание?
Сознание погружается в состояние смерти на время.
Но оно себя не может... как оно? Как ложное эго тоже, получается, уходит?
Нет, ложное эго, оно всегда есть совокупность ощущений, совокупность понятий. Оно это плюс это тело, пять стихий. Ложное эго бывает маленькое, когда в нем остается только желание. Да, или оно разрастается до совокупности тела, пяти чувств, всех вот этих 11 или 17 элементов.
Это же в уме
все. Нет, ум тоже часть ложного, ложного эго. То есть, вот все, что мы считаем материальными элементами, ум, разум, все это все вместе ложное, ложное эго. Но иногда прошлое и будущее, как Кришна здесь говорит, исчезают, потому что связь прерывается. И ложное эго ужимается до размеров только ума и разума, например. Потом снова происходит из ума и разума, поскольку в уме желания сохраняются. Они в какой-то момент они бывают неопределенные. Желания, например, желания удовольствий. А потом желания удовольствия разворачиваются до конкретных. Желания иметь это, то. И тогда ложное эго, тогда тараканы, их 11 или 12, они оживают, начинают бегать. Потом какие-то засыпают, это опять называется смертью. Но парочку всегда бдят. И потом, то есть вот ложное эго, оно увеличивается, уменьшается постоянно. Итак, еще раз давайте прочтем. Тут комментировать нечего, потому что все разложено. Просто нужно следить за мыслью и все. Ум человека, вовлеченного в деятельность, путешествует за хозяином из тела в тело вместе с пяти чувствами. Сознание, хотя и отличное от ума, следует неотступно за ним. За умом. Ибо в нем, в уме, хранятся образы удовольствия. Сознание привязано к этому уму и за ним следует. Ум, вовлеченный в деяние, становится связан предметами зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. В уме все вот эти образы хранятся. А поскольку сознание связано с умом, то сознание влечется к этим образам. Ему нравится приятная музыка, мягкие тона, теплая поверхность и так далее. Да?
Хорошо, а вот в этом контексте что означает тогда жить не по уму?
В этом контексте пока ничего. Давайте сейчас дальше. По мере упрочения связи ум все больше и больше отождествляет себя с орудиями ощущений – глазом, ухом, кожей, носом и языком. На самом деле мы себя отождествляем не с телом, а тело – это совокупность пяти чувств. И мы себя отождествляем с орудиями чувств, а не с телом. А тело – это просто масса, на которую, которая удерживает пять чувств вместе. Кожа, глаза, нос, уши, рот. Вот это и есть тело. И отождествляем мы себя не с пяткой, а с кожей. Не с этим выступом, а именно с носом. Не с вот этой вот раковиной, а именно с ухом, как орудием. То есть мы себя отождествляем с орудиями восприятия, а не с какими-то внешними проявлениями. То есть не нужно обманываться, когда вам в паспорте говорят «это вы», не нужно обманываться, это не я, это не вы. Это то, что там нарисовано в паспорте или в ином документе, это не я. Я – это набор органов ощущения. Это не имеет ко мне отношения. Я – набор органов ощущения в материальном мире. Мы себя ощущаем. А потому как ум есть проводник сознания в мире вещей, оно сознание мнит себя означенными средствами восприятия. То есть мы себя мним ухом, носом, кожей, языком, кое вместе составляют вещественное тело. Когда связь неизбежно прерывается, из ума исчезают понятия прошлого и будущего. То есть смерть – это когда исчезают образы прошлого и образы будущего. Образы. Не желание наслаждаться, не желание самоутверждаться, не желание обладать, а вот именно образами, которыми мы можем наслаждаться, которые можем обладать. Вот эти образы исчезают, это называется смерть. Но она длится недолго, и потом появляется ум, вот это вот желание наслаждаться, обладать, снова разворачивается в новые образы, и вот оно тебе, набор новых ощущений, новых средств ощущения, которые мы кормим, и оно разрастается. Итак, исчезновение из ума образа прошлого и тела и прерывание связи с приятными для него предметами называются вещественной смертью, за которой следует связь с новым телесным образом и отождествление с оном. Это и есть новое рождение. О великодушный друг мой, то, что зовут рождением, есть лишь новое отождествление себя с вещественным обликом. Новое тело воспринимается сознательным существом так же, как воспринимаются ими сон, грезы и воображаемые образы. Тело имеет такое же отношение к действительности, как и сновидение. Как во время сна человек не помнит прошлых сновидений, так сознание в нынешнем теле не помнит прошлых воплощений. Взрослый не мыслит себя ребенком, хотя некогда был им. Так душа не мыслит себя в прошлых образах, хотя бы и переживала все их. С приобретением тела, кое есть совокупное пристанище чувств, сознанию становится присуще три состояния – бодрствование, сновидение и беспамятство. Именно они порождают внутреннее и внешнее многообразие. Сознательному существу они приходятся тремя непутевыми сыновьями. Еще раз, да? С приобретением тела, до этого мы говорили о том, что тело – это всего-навсего пристанище чувств. Тело – это не почки, сердце, кровь, а тело – это клумба, на которую насажены глаза, нос, уши, рот и кожа. Это кожаная клумба, на которую насажены остальные четыре органа восприятия. А вот какую форму оно принимает? 120 килограмм, 58 килограмм – это не важно. Это все равно клумба, жирная клумба, которую мы удобряем едой. Мы удобрение в эту клумбу льем. Это кожаная такая клумба. В нее насажены четыре органа восприятия, остальные. Иногда они заплывают поутру, иногда они просветляются, иногда в них горит огонек, но дома все равно никого нет. Как бывает, да, свет включен, вроде идешь мимо дома, свет включен, а там никого нет. Так же и здесь, вроде общаешься с кем-то, в глазах огонек, а дома точно никого нет. Ну, бывает, да, такое?
Может, уборку делают?
А? Нет, вообще нет. Ушли, а свет оставили. Два окошка, свет горит, а дома они ушли куда-то там. Хозяева ушли. Хозяин, вернее. Заснул, на самом деле спит, свет выключил. Свет не выключил, а спит. Итак, с приобретением тела, кое есть совокупное пристанище чувств, сознанию становится присуще три состояния. То есть хозяин вот этого домика, он пребывает в трех состояниях – бодрствование, сновидение и беспамятство. То есть это когда фаза совершенного отсутствия сознания, это глубокий сон, сновидение – это как раз то, что мы сейчас с вами видим. Это сновидение и бодрствование. Это короткий миг. Некому посчастливится испытать это самое бодрствование или просветление в жизни. Но в основном это в фазе смерти, в кавычках смерти, когда мы понимаем, что мы спали. И душа в утробе, в новой утробе новой матери молится, она пробуждается, она говорит: «Кришна, я как выйду из этого, из этой темницы, я сразу начну тебе молиться, как в какой, в шестой книге или в пятой? Младенец в утробе молится, по-моему, в шестой, да?» Может быть, третий, я уже не помню. Нет, нет, третий точно нет. Вот. Младенец в утробе матери молится, испытывая страдания. Вот это и есть фаза бодрствования. Но снова, когда душа снова воплощается в новой клумбе и видит новую бабушку: «Леша, ты что, принимал наркотики?» Гладит, целует, сует что-то мягкое в рот. И сразу иллюзия появляется, снова сон, снова фаза сновидений, мы снова впадаем в это сновидение, а потом беспамятство, а потом снова пробуждение. Именно они, вот эти состояния бодрствования, сновидения, беспамятства, порождают внутреннее и внешнее многообразие. То есть многообразие внутренних ощущений, грез, мечт и внешнее многообразие. Вот эти вот сочетания этих трех сна, сновидений и пробуждений. Сознательному существу они приходятся тремя непутевыми сыновьями. То есть вот эти фазы сновидений, пробуждений и бодрствования – это порождение сознания. Сознание ими живет. Но они порождение, то есть они сыновья, но они непутевые сыновья. «Любезный друг мой, вещественные тела появляются и исчезают ежемгновенно в течение всей жизни, но в силу неосязаемой природы времени смена телесных образов остается невидимой для наблюдателя». Здесь Кришна говорит о том, что у нас не одно тело, у нас множество тел в течение жизни. Тело младенца, тело ребенка, тело отрока, тело юноши, тело взрослого человека, зрелого человека, мужчины, еврейского мужчины средних лет с подобранным здоровьем и старика. Все это разные фазы. Вернее, это не одно тело, это разные тела. Но поскольку они меняются стремительно, Кришна здесь говорит, время неосязаемо. Мы не замечаем этих перемен, и у нас ощущение, что это одно и то же тело, только оно видоизменяется. Нет, оно не видоизменяется, это просто разные тела, и мы по ним путешествуем, как мы идем в Эрмитаже по сквозному коридору, по галерее. Там множество комнат, мы проходим в одну комнату, потом в другую комнату, в третью комнату. Если запустить процесс ускоренной съемки, нам будет казаться, что мы в одной и той же комнате, но меняются декорации. На самом деле мы просто идем по разным комнатам. Их там миллиард с хвостиком в Эрмитаже. Ну, я не знаю, как сейчас, но когда деревья были большие, то есть когда я был маленький, меня отвезли в Эрмитаж, в Петербург, в Ленинград, И я ужаснулся от того, сколько их много, этих комнат. По ним идешь, бесконечное количество. Были в Эрмитаже, да? Не было ощущения, что их бесконечное? Угу. Устаешь на третьей комнате. Но тебя тащат и тащат. Тащат. А? Да, я же не помню. Я от этого обилия. Вот точно так же наша жизнь – это миллиарды комнат, но поскольку они похожи одна к другой, соседние комнаты похожие, у нас ощущение, что мы в одной и той же комнате, просто меняются декорации.
Устаешь.
А? Устаешь, да. К среднему возрасту, с подорванным здоровьем устаешь. И уже, И уже наркотики не нужны. Сейчас, чтобы получить приход, как в молодости, надо просто резко встать с дивана. Я сейчас уже не обязательно ничего употреблять. Вот. Раньше надо что-то было употреблять, сейчас просто резко встал с дивана. И то же самое ощущение, что и раньше. Поплыло так приятно сразу. И уже физкультуру превращается в любое движение. На самом деле люди среднего возраста, они большие физкультурники. Потому что любое движение – это уже упражнение. Надел тапочки, сделал зарядку. Это я вам точно говорю. Любезный друг мой, вещественные тела появляются и исчезают ежемгновенно. Хотя Кришна говорит в Гите, что как душа из детского в тело во взрослое переходит, потом в тело старика, на самом деле это происходит ежемгновенно. В течение всей жизни. Но в силу неосязаемой природы времени смена телесных образов остается невидимой для наблюдателя. Мы не замечаем, как мы меняемся. Только закончили школу, уже пора на пенсию. Вот. А жизнь – это что? Это 7 лет до школы и 3 года после пенсии. Изменение телесного образа напоминает колебание пламени, течение реки или созревание и гниение древесного плода. Вот наше тело Кришна здесь сравнивает с созреванием и гниением плода. Ну да, потом плод падает, гниет, дает рождение новому плоду. Дерево питается, корнями питается вот этим сгнившим плодом. И на этом дереве вдруг вырастает какой-то новый плод. Это наше новое тело. Оно, дерево материальное, в 15 главе Гиты Кришна описывает материальный мир как дерево. Вот на нем вырастает плод, наше тело висит какое-то время, созревает, становится сладким и милым, потом падает, гниет, и где-то на другой ветке новое наше тело вырастает в виде бессловесной твари или бегающей твари, или Джона Хокинга. Плоды не обязательно бывают красивыми. Бывают плоды умные, но уродливые. Итак, изменение телесного образа напоминает колебания пламени, течение реки или созревание и гниение древесного плода. Образы пламени непрестанно сменяют друг друга. Невежда же полагает, что перед ним один и тот же огонь. Но это разные огни. Вода в русле, всякий миг иная. Глупцу же видится неизменная река, несменяемая река. Так и телесный образ человека, хотя всякое мгновение у новой, погрязшему в суете жизни, он кажется одним и тем же. Нам кажется, что мы живем в одном и том же теле, а мы каждый раз в новом. Вода все время новая, как Кришна здесь говорит. Сознательное существо в действительности не рождается из семени прошлой деятельности и, будучи вечным, не претерпевает смерти. Обманутое ощущением времени, сознание воображает себе, что рождается и умирает, подобно тому, как огонь рождается от соприкосновений с поленьями и угасает с их сгоранием. Вот у нас иллюзия, что огонь появился из полена. Но на самом деле он из полена не появляется. Огонь не рождается. Мы берем спичку, чиркаем ее о коробок, и у нас иллюзия, что родился огонь. А огонь, он не родился. Он просто из одной фазы перешел в другую фазу. Огонь находился в этой сере. Огонь находился в этой древесной палочке. Огонь находится в бензине. Огонь находится в полене. Просто он находится в фазе, в дремлющей фазе, а потом от соприкосновения с чем-то он переходит в фазу явленную, в видимую фазу. И потом, когда спичка гаснет, у нас ощущение, что огонь умер, исчез. Он не умер. Этот жар, он невидимым для нас, в невидимом для нас, только для нас образе, этот жар, он же жар, он ушел куда-то, засел в какое-то другое полено. Или в какую-то там нефть. Или в любой вид топлива. Он засел там. Потом каким-то действием мы его снова можем выявить. И у нас будет ощущение, что он родился, этот огонь. А он просто из одной фазы в другую переходит. Точно так же сознание. Сознание, оно не рождается с этим телом. У нас ощущение, что я родился или я умер. А я просто из невидимой, из фазы глубокого беспамятства в фазу сновидения перешел. Но я не рождаюсь и не умираю. Душа, как Кришна здесь говорит, сознательное существо не рождается и не умирает, оно просто перетерпевает фазы перехода. Нету ни рождения, ни смерти. Кто это понял нутром, тот больше не подвержен карме. Он больше, покинув этот мир, он не отправляется на суд Ямараджи. Для него ада не существует.
Нутром?
Ну, такое есть слово образование, такая метафора. Понять это нутром.
То есть не просто концептуально,
а... Не просто с книжкой стоять на переходе метро и говорить, хотите узнать что-то новое, я вам сейчас расскажу, что вы вечны. Не заучить это для того, чтобы 20 маха поинтс получить, а понять это нутром. Кто осознал, что мы не сознательное существо, не рождается и не умирает, тот больше не рождается и не умирает. Сознательное существо в действительности не рождается из семени прошлой деятельности и, будучи вечным, не перетерпевает смерти. Обманутое ощущением времени, сознание воображает себе, что рождается и умирает, подобно тому, как огонь рождается от соприкосновений с поленьями и угасает с их сгоранием. Зачатие, беременность, рождение, младенчество, детство – юность, зрелость, старость и смерть – вот 9 состояний телесной плоти. Сознание ввергает в себя высшие и низшие телесные условия вследствие непрестанной работы ума, увлеченного свойствами вещества. Впрочем, этому возможно положить конец. Кришна здесь отвечает на вопрос Удхавы, ну каким же образом сознание получает тела, расстается с телами, стареет, взрослеет. Каким образом у сознания эта иллюзия существует? Кришна вот в этом стихе отвечает. Помните этот вопрос Удхавы? Да? Несколькими стихами ранее. Вот Кришна отвечает на этот вопрос. Сознание ввергает в себя высшие, низшие телесные условия вследствие непрестанной работы ума. Удхава спрашивает, каким образом человек, душа получает тела высшего и низшего порядка, да? Деревья, растения, люди. Вот Кришна говорит, сознание ввергает в себя высшие и низшие телесные условия вследствие непрестанной работы ума, увлеченного свойствами вещества. Впрочем, этому возможно положить конец. Удхава также спрашивал, а возможно ли избавиться от этого наваждения? Рождаюсь, умираю, старею, взрослею, беднею, богатею. Смерть родителя дает представление о собственной грядущей смерти. Появление ребенка – о своем минувшем рождении. Кто сознает, как твари претерпевают зачатие, рост в утробе, рождение и смерть, тот не обманывается двойственностью сотворенного мира. Кришна здесь говорит на примере. Мы не знаем, какова она смерть, то есть мы забыли об этом. Но умер родитель. И мы можем представить себе, что это будет. И мы не помним, как мы рождались, но мы можем наблюдать рождение ребенка. И мы можем, и этим можем иметь представление. Итак, еще раз. Смерть родителя дает представление о грядущей смерти. Появление ребенка о своем минувшем рождении. Кто сознает, как твари претерпевают зачатие, рост в утробе, рождение, смерть, тот не обманывается двойственностью сотворенного мира. Вот в следующий раз смотрите на кого-то и сразу вспоминаете о том, что он когда-то родился, когда-то был зачат, был в утробе. Не смотрите на его внешние проявления, а вспоминайте всю его биографию. Рождение, зачатие, развитие в утробе, рождение, рост, взросление и грядущую смерть. Просто смотрите, что это волна. Волна плоти просто мимо прокатилась вас. И вы просто засекли какую-то ее фазу. Живое существо не рождается и не умирает, а у него появляется клумба, и потом завяли помидоры. Семечко, росток, появление нового плода и загнивание. Мы просто выхватываем какую-то фазу этого преобразования. И смерть — это одна из фаз преобразования, ее нет. Смерть — это преддверие грядущего рождения. Рождение — это преддверие грядущей смерти. Кто видит, как дерево рождается из семени, умирает, родив плоды, тот не помыслит себя деревом. Это очень интересный стих, позволяет нам хотя бы на шажок приблизиться к просветлению, понимание о том, что я вечен. Подобно этому, кто видит рождение и смерть плотских образов, тот порывает связь с собственным телом. Опять это ответ на вопрос Удхавы. Как порвать связь с этим наваждением? Как обрести спасение? Вот Кришна говорит, смотри на дерево. Ты видишь его какую-то фазу, но ты знаешь, что оно из семечка родилось, оно дало какой-то росток, нежный, тоненький, красивый росток. Потом оно огрубело, потом на нем появились дети, плоды. И потом оно загнило. У тебя нет желания отождествить себя с этим телом, с этим деревом. Ты же видишь, ты же знаешь всю его биографию. Ты знаешь, что было с этим деревом, что будет с этим деревом. И у тебя не возникает желания помыслить себя этим деревом. Правильно? Ну, вот точно так же и посмотри на свое тело. Посмотри на тело других тварей. Посмотри на тело не как на статичный предмет, а на как развивающийся в динамике образ. Когда-то ты был зачат, рос в утробе, потом родился нежным карапузом, потом вырос, потом произвел плоды, состарился перед смертью и потом ушел.
Вот.
Ничего не изменилось. Что родившись ты покакал, что перед смертью ты покакал. Все то же самое. И у тебя также не должно возникнуть желание мыслить себя этим телесным образом, как у тебя не возникает желание мыслить себя деревом, которое ты наблюдаешь. Вот еще раз. Кто видит, как дерево рождается из семени и умирает, родив плоды, тот не помыслит себя деревом. Подобно этому, кто видит рождение и смерть плотских образов, тот порывает связь с собственным телом. Кто не способен отличить себя по сути от своего тела, образованного природою, тот неизбежно, устремляясь к предметам ощущения, ввергает себя в круговорот рождения и смерти. То есть, кто ищет новых ощущений от предметов, тот обязательно будет рождаться и умирать. Это неизбежно. Нельзя стремиться к обладанию и при этом быть освобожденным. Значит, получишь новое тело, да, но желания какие-то остаются. Ну, лучшей доли для себя, допустим. Значит, получишь новое тело. Тут, извините, тут приговор не терпящий трактовок. кто хочет самоутвердиться, кто хочет лучший, кто хочет осуществить свои желания, тот обязательно обзаведется плотью для осуществления этих желаний. А кто обзаведется плотью, тот умрет. Кто родится, тот умрет. Кто умрет, тот родится. Если ты думаешь, что ты умираешь, если на смертном одре тебе кажется, что ты умираешь, то ты обязательно родишься. Если тебе привиделось, что ты родился, то ты обязательно умрешь. Дай Бог, это будет смерть просветленного. То есть ты продолжишь еще ходить, говорить, но ты уже будешь мертв. Это смерть просветленного. Это смерть в освобождении. Но большинству из нас грозит смерть не в освобождении, а смерть на смертном одре. Скитаясь дорогами судьбы, творимой собственными поступками, сознательное существо воплощается мудрецом или небожителем, если прикоснется к умиротворенному свойству природы. То есть в состоянии сатвы, если мы покидаем тело, то мы рождаемся мудрецом или небожителем. Но мы все равно рождаемся.
А состояние сатвы это все равно смерть или это уже не смерть?
Тут есть разные сатвы. У сатвы есть много-много градаций, так же, как и у раджаса и тамаса. Это не четкие разделения на три состояния, а это как радуга. Мы говорим семь цветов, но на самом деле там есть миллионы-миллионы градиентов, переходов. Мы для простоты говорим три состояния природы, а их и множество под видов, под градиентов. 50, 20 тысяч, миллионов, миллиардов оттенков. В целом, если мы соприкасаемся с сатвой, как Кришна здесь говорит, с умиротворенные свойства природы, то есть если мы находимся в умиротворении, если наш ум не озабочен желаниями, то мы с расставанием с телом человека получаем высшее рождение. Высшее рождение – это всевозможные небожители, ангелы, боги, мудрецы, великие мудрецы, раджа-риши, сапта-риши всевозможные. Есть просто ангелы, их много видов небожителей. Есть боги. В зависимости от того, какой интенсивности или какого просветления какой ясности наше просветление, наше умиротворенное состояние, наша сатва. Мы получаем или более, или менее высокое положение в высших сферах. Если наше состояние совершенно чисто, то мы рождаемся, мы обретаем состояние Шивы. Оно близко к свободе. Шива иногда попадает в состояние связи с Парвати. Вот. А Вишну никогда. Но живое существо может стать Вишну, обрести состояние Вишну. Это называется сарупья мукти. Освобождение на Вайкунтхе. Есть пять видов освобождения на Вайкунтхе. Вот одно из них – это ты такой же, как Вишну. Ну, ничем не отличаешься, кроме отметины на груди. Лакшми только у него на груди. Но ты и состояние Вишну возможно. Есть пять видов освобождения. Вот это сарупья мукти. И тот самый мальчик Гопал, которого вы сегодня вспомнили, он обрел состояние Вишну. Он был на Вайкунтхе. Но ему там очень не понравилось. Он не захотел освобождения. Он хотел быть рабом любви. Ему пришлось пасть в материальный мир. И он пал в материальный мир и уже поднялся, минуя свободу, былую свободу Вишну, поднялся на Вайкунтху, на Галоку. И осознал себя в объятиях Кришны. Кришна ему говорит: «А где ты так долго был? Ты заснул?» Да, он говорит, нет, что-то такое, что-то меня удар солнечный хватил, на мгновение сознание потерял. Кришна говорит, да нет, ты всегда был в моих объятиях, просто что-то у тебя в глазах помутнилось. Так, итак, еще раз, скитаясь дорогами судьбы, творимой собственными поступками, сознательное существо воплощается мудрецом или небожителем, если прикоснется к умиротворенному свойству природы. Если же оно увяжет себя с возбужденным свойством, оно родится демоном или человеком. Если же коснется помраченного свойства, родится призраком или животным. Вот мы так блуждаем дорогами судьбы. Подобно тому, как человек подтанцовывает танцору или подпевает певцу, частица сознания, бездействующая по своему естеству, вынуждена мнить себя обладателем наблюдаемых качеств природы. То есть мы видим, кто-то пляшет, и мы тоже начинаем в такт. Это также происходит, мы видим свойства природы, мы ощущаем свойства природы, и мы начинаем, и нам начинает казаться, что нам тоже эти свойства присущи. Мы видим, как все рождается, умирает, становится красивым и безобразным, претерпевает всевозможные изменения. И нам, как наблюдающему за танцором, кажется, что мы тоже рождаемся и умираем. Мы как бы перенимаем свойства того, что мы видим. Мы мимикрируем. Я надеюсь, все смотрели по моему настоянию фильм «Зелик» Вуди Аллена. «Зелиг». Никто не смотрел? Я же советовал. Там про одного персонажа. Зелиг его зовут. Фильм совершенно умопомрачительный. Или как по-английски? Blow Mind. В общем, это фильм Blow Mind.
Взрыв мозга.
Но, к сожалению, он прошел мимо. Он не завоевал никаких наград. Очень интересный. Нашли, да? Зелиг. Нет. Это стилизация под документальный фильм. У тебя ощущение, что это вымышленно только к концу фильма. В идеале мастер. Он сделал документальный фильм. В общем, считайте, что это фильм документальный. И вот, как в том фильме, я сейчас не буду рассказывать, мы видим свойства окружающего мира, и нам кажется, что эти свойства присущи нам. Так же, как наблюдателю за танцами, кажется, что он тоже подтанцовывает. Сейчас он начнет подтанцовывать. Или подпевать караоке. О потомок Дашархи. Подобно тому, как проточная вода создает впечатление движущихся на берегу деревьев, ощущение от обладания свойствами природы создает впечатление собственной деятельности. Еще раз. О потомок Дашархи. Подобно тому, как проточная вода создает впечатление движущихся на берегу деревьев, вот когда мы смотрим на реку, текущую реку, нам кажется, что река стоит, а деревья движутся. Такой эффект. Если смотреть не сконцентрированным взглядом, то ощущение, что деревья плывут. Это вот та самая река Вираджа. Материя, она движется, но нам кажется, что... То есть движется единая природа, но нам кажется, что движутся предметы на берегу этой реки Вираджа. Эти предметы есть наши тела и вообще образ. Подобно тому, как проточная вода создает впечатление движущихся на берегу деревьев, ощущение от обладания свойствами природы создает впечатление собственной деятельности. Нам кажется, что мы действуем. На самом деле просто природа течет. Природа изменяет свои свойства, но у меня ощущение, что это я изменяю ее свойства. Понимаете, да? Я смотрю кино, оно происходит само по себе. Игра света и тени происходит сама по себе. Но у меня ощущение, что это я силой воли убил негодяя. Я вот так поднажался, и урбаши с поезда падают. Помните, да, как мы, когда за неуловимыми мстителями Лютой и урбаши, или как их звали, они скакали на конях, и мы такие бац-бац, и они такие падают, разлетаются, и Данька с поезда, помните, там урбаши мост подожгли. И нам так не хочется, мы так волнуемся, что сейчас мы сгорим вместе с Данькой, цыганом, Анкой и четвертым. И мы прикрываемся вместе с главными героями нашими от огня и проскакиваем. Подобно тому, как проточная вода создает впечатление движущихся на берегу деревьев, ощущение от обладания свойствами природы создает впечатление собственной деятельности. Так при вращении глаз кажется, что Земля плывет кругом. Прикосновение к свойствам природы, как при вращении глаз кажется, что Земля плывет кругом, прикосновение к свойствам природы меняет видение действительности. От соприкосновения со свойствами природы рождается зримый мир, который есть непрерывное сновидение. Желание наслаждаться предметами зримого мира держит душу в круговороте перерождений. Это вот то, о чем вы спрашивали. А можно ли немножко обустроиться и получить освобождение между тем? Тут дело в желании. Если есть желание обустроиться или наслаждаться, Кришна здесь говорит, желание наслаждаться предметами зримого мира, которые есть порождение ума, который есть порождение соприкосновения с образами.
А можно вообще от желания справиться, или это невозможно?
Возможно, на какое-то время, когда устал от всего, а потом отдохнул, и снова появились желания. Кришна говорит, Арджуна подозревает, что это невозможно, а Кришна подтверждает Арджунова подозрение. Он говорит, желание, да, невозможно от них избавиться, потому что они гнездятся в уме, а ум есть твой проводник. Ты с ним связан просто. Ты не можешь себя оторвать от ума, потому что вся беда в том, что средства, которыми ты себя будешь отрывать от ума, тоже порождены умом. То есть сами средства есть иллюзия. Ты вообще с умом не связан. Но когда ты пытаешься от ума отвязаться, ты воображаешь в уме средства отвязи. Но Кришна говорит, можно направить свой ум на предмет, который не есть порождение ума, и привязаться к нему умом. Это возможно. И эти предметы он перечисляет. Это все, что связано с Хари-Ягей, все, что связано с жертвоприношением Хари, Говинде. И Кришна перечисляет, там, фигурально он перечисляет, черпак, жертвенное масло, жрец, молитва, заклинание, огонь, дощечка жертвенная. Все, что связано с жертвоприношением, не есть иллюзия. Все, что связано с севой, с отдаванием, с самопожертвованием, не есть иллюзия ума, не есть порождение ума. Если ты свой ум привязываешь к этому, ко всему, что есть агент и истины, то ты от желания не избавляешься, но ты трансформируешь свои желания желание наслаждаться, обладать, желание отдавать и служить. Все, что связано со Всевышним, святое имя, вайшнавы, святые изречения, служение, святая дхама, жертвенный огонь, молитва. В общем, все, что есть Кришна, Кришна как общее понятие, не есть иллюзии. И к этому мы можем пристегнуть свои желания. Кто размышляет о предметах ощущения, которых в действительности не существует, тот обречен рождаться, тревожиться о смерти и умирать. Жизнь в вещественном мире – суть дурное сновидение. Как там поется в опере «Что наша жизнь?» «Что наша жизнь?» 6 лет до школы и 3 года после пенсии. Герман неправильно спел свою арию. Итак, следующий текст. «Потому, Удхава, отврати взор твой от предметов наслаждения. Подлинного счастья не сыскать в мире, что порожден от отождествления себя с трехсвойственной природой. Кто стремится к высшей цели, свободе, тот должен научиться терпеть позор и унижение, боль и лишение, не отступать от избранного пути, будучи выгнан из жилища, осмеян, опозорен, оговорен хулою, бит или брошен в нечистоты или темницу, лишен средств к существованию, унижен подлецами или даже достойнейшими из людей. Во всех испытаниях соискатель истины, йог, должен благоразумно возвращать себя к желанной цели». Удхава молвил: «О Кришна, кладезь разума и красноречия, растолкуй мне только что сказанное тобою». Последний текст. «Нет, Удхава, я не буду тебе ничего не говорить. Живи сам, как хочешь». Ладно. Последний текст. Удхава продолжает. «Уже ли благоразумному человеку нужно терпеть унижение от невежд? Ведь возмущение несправедливостью заложено в самой человеческой природе. Лишь рабы твои, очарованные твоим нравом, снискавшие покой подле твоих лотосных стоп, способны снести лишение и несправедливость мира». Конец 22-й. Вечером читаем 23-ю. Хари Кришна.